Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Здравствуйте.
Мы много будем говорить сегодня о Петербургском международном экономическом форуме, но начнем с другого. Сейчас все формальности уже соблюдены, президент России назначил дату выборов в Государственную Думу Российской Федерации, все официально, 18 сентября. Фактически это означает, что вас уже можно торжественно провожать.
Ну, в смысле, как встречать.
Или встречать, да. Мы в этом еще отдельно разберемся. Но я просто обращаю внимание на некоторые заявления ваших коллег. Например, в «Единой России» ждут, что 22 июня придет Путин встречаться с парламентом и непременно поблагодарит вас за работу. А вы чего ждете, например? И как можете подвести черту под своей деятельностью, под деятельностью ваших коллег?
Вы вот, задали очень обширный вопрос, очень Конечно. Много... Можно сказать, но в целом, наверное, мы удовлетворены деятельностью, хотя не все, что хотели, удалось решить. Вот из важных достижений, но действительно, это закон о Крыме, наверное, воссоединение Крыма с Россией. Вот из того, что не удалось сделать, ну, наверное, скажем, я помимо того, что я первый зам председателя комитета по экономической политике, я еще первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия». И нам, к сожалению, не удалось провести часть законопроектов, которые мы хотели. Из тех, что мы хотели провести, мы провели несколько важных законопроектов по капитальному ремонту. Ну, например, мы добились введения спецсчетов для многоквартирных домов. Теперь, если будет решение жильцов, то не обязательно деньги загонять куда-то в общий котел, и непонятно, когда используются. А эти можно создавать спецсчет. Мы сократили срок перехода на спецсчет с 2 до 1 года. Мы добились возмещения платежей за капитальный ремонт для пенсионеров, которым старше 70 и старше 80 лет, там по порции. Вот. Но все-таки до конца решить проблему капитального ремонта пока не удалось. Надеемся, в следующей Думе решить. Нам не удалось изменить пенсионную систему, потому что нынешняя система накопительно-страховая, она себя изжила. Вот, и кроме...
Какая будет следующая, пока сложно даже представить.
Ну, я надеюсь, мы четко представляем, эта система должна быть солидарности поколений. Вот, не удалось добиться отмены транспортного налога, но, опять же, на это есть объяснение, мы не были в большинстве. Вот, не удалось изменить экономическую политику, о которой, наверное, мы тоже будем говорить. Все-таки у оппозиционных партий, наверное, больше разочарования, чем удовлетворение работой. Но в то же время я бы не стал все мазать абсолютно черной краской.
Ну, то есть, что, какие-то успехи все-таки были, да, ну, несмотря на то, что вы все время сетуете, что единороссов большинство, и вы ничего сделать не можете.
Надо объективно подходить, да, где что-то удалось, что-то не удалось. Ну, избиратель скажет свое мнение 18 сентября.
Кстати, по вопросу провожать вас или встречать, вы надеетесь, что «Справедливая Россия» на этот раз тоже выстрелит?
Я не надеюсь, я знаю. Будет очень хороший результат, потому что у нас есть... свои социологические исследования.
У меня есть один ваш коллега, Антон Беляков, который спорил насчет того, что Сергей Михайлович Миронов выйдет во второй тур президентских выборов и до сих пор должен мне шампанское, я просто ему уже не напоминаю.
Я ему передам, но то, что у «Справедливой России» очень хорошие перспективы, это совершенно очевидно, потому что, скажем, мы действительно вносили очень важные для избирателей законопроекты, не какие-то абстрактные вещи, а те, которые важны для людей, это и капитальный ремонт, и пенсионная система, и закон о детях войны, и отмена транспортного налога, и, допустим, закон об обязательной продаже валютной выручки и многое другое. Я думаю, люди оценят, что мы делали. Вот, скажем, по сравнению с другими фракциями, «Справедливая Россия» наиболее продуктивная фракция в условиях, скажем,
это
так.
Это ваша оценка.
Ну, почему? На душу одного депутата мы внесли больше всех законопроектов.
Ну, это же коэффициент полезного действия какого?
Ну, так вот, это и КПД полезного действия. И другие вообще ничего не вносят. Ну, так это же работа, да, мы же говорим, нужно голосовать за тех, кто работает, мы работаем,
кажется,
мы
не фракция сочкуем. ЛДПР вас бьет.
Нет, не бьет.
Нет?
Нет.
Потому что, если говорить об инициативах, то такое ощущение, что большая часть
исходила. Это ваше ощущение, больше от нас исходило, и более важных, более существенных, и более поработанных. Например, ни одна фракция не может внести альтернативный бюджет правительственному, а мы вносим каждый год, разрабатываем и на равных дискутируем с правительством. Вы говорите КПД, но вот если избиратели за нас проголосуют 18 сентября, возьмем большинство, увидите КПД.
Большинство. Хорошо, я оставлю без комментариев вот это замечание. И вот мне важно просто еще понять, о чем больше всего сожалеете, то есть что не удалось сделать, что очень хотелось бы, из чего, например, стоило бы начать работу в следующем парламенте.
Ну, довести работу по капитальному ремонту, навести порядок в этой области, навести порядок в коллекторских делах с долгами, навести порядок в микрофинансовых организациях, отменить транспортный налог и... Ну, а глобально изменить бюджетную и денежно-кредитную политику.
Я думал, первое, что скажете, это прогрессивный налог.
Ну, прогрессивная шкала, это входит в альтернативный бюджет. Просто альтернативный бюджет без прогрессивной шкалы, без отмены возврата НДС экспортерам нефти и газа, без налога на роскошь и некоторых других подобных мер, отмены КГН, консолидированной группы налогоплательщиков, просто альтернативный бюджет быть не может.
Свое суждение, если хотите, выскажу, да, конечно, по поводу работы «Справедливой России», ваших коллег от ЛДПР, от КПРФ. У меня есть такое стойкое ощущение, что всю, весь этот созыв вы проработали таким камертоном общественных настроений. То есть вы какие-то инициативы вносили.
Это плохо?
Не знаю. Не знаю, все равно работали в итоге на партию власти.
Нет, ну, мы вносили не то, что выгодно. Если бы мы работали на партию власти, наши бы инициативы, наверное, проходили на ОАА. А пока они на ОАА, к сожалению, не проходят. Значит, есть некие... Мы работали действительно как камертон общественных настроений, а партия власти в резонанс не входит с общественными настроениями. В этом проблема, в этом наша надежда на успех. Мы считаем, что наша программа, наши действия в большей мере отвечают запросам населения, нежели то, что делает партия власти.
Ну и сделаю даже одну ставку, не то чтобы спорить, но просто у меня есть предположение, что, учитывая тот резонанс, который вызывала всякий раз инициатива введения прогрессивной шкалы налогообложения в следующем созыве, я думаю, прогрессивная шкала появится, и инициатором введения прогрессивной шкалы будут представители «Единой России».
«Единая Россия»?
Да.
Ну, это не первый раз, когда наши идеи вносятся представителями «Единой России». Ну, я могу много привести примеров, но, видимо, нет сейчас такой возможности. Но, в конечном счете, мы рады, когда наши идеи побеждают хотя бы таким образом. Но для этого «Единой России» еще большинство надо взять. Я не уверен, что там будет большинство.
Одномандатниками доберут.
Одномандатниками — это другая история. Мы же говорим пока по партии.
Ну, почему другая история?
Я думаю,
одномандатники
во фракцию не вольются. У меня есть опыт работы в Думе, которая была избрана по смешанной системе. Так вот, там одномандатники образовывали свои депутатские группы. Регламент такое позволял. Регионы России, народа власти, народный депутат и так далее. Я думаю, это будет такая же ситуация.
Посмотрим. Ждать осталось недолго до сентября, смотрите, уже всего-то
ничего. Да уж совсем недолго.
Хорошо, теперь я предлагаю уже перейти к текущим делам, которые касаются непосредственно экономики, финансов, всему тому, чему посвящены дискуссии на международном, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. И здесь масса заявлений со стороны представителей властей, как российских, так и там Николя Саркози засветился, как бывший президент Франции, который предложил отменить уже санкции со стороны России, мол, таким образом мы подтолкнем европейцев. Давайте с этих заявлений начнем.
Да, давайте.
В Кремле мгновенно прокомментировали, сказали, что это будет благотворительностью со стороны Российской Федерации.
Правильно прокомментировали.
Почему?
Не мы начинали, не нам и первыми отменять.
А кто заинтересован? Больше они или мы?
В отмене санкций? Ну, да, конечно, они. Значит, если говорить о Санкт-Петербургском форуме, оценке, да, я бы разделил внешнеполитическую сторону и внутриполитическую. Вот начнем с внешнеполитической. Две важные характеристики. Первое. Изоляция России провалилась. Посмотрите, огромнейшее количество иностранных гостей, причем из топовых компаний, видные чиновники, видные европейские чиновники, видные политики, вот вы Саркози уже упомянули. То есть Санкт-Петербургский форум показал, что изоляция России провалилась. Второй момент. Европейцы умоляют отменить наши контрсанкции.
Ну, не они умоляют, но
умоляют. Ну, что это же? Вот я вам употребляю точное слово. Они умоляют, потому что контрсанкции бьют по ним очень сильно. Это была колоссальная ошибка Европы, они просчитали со своими санкциями.
Если посмотреть на статистику, то это не совсем так.
Нет, это так.
Они рынки-то успели найти, на которых можно заместить
они
Россию.
Они нашли те рынки, TIA-рынке, которые нашли бы и так. Они теряют миллиарды долларов от контрсанкций. Иначе бы вот таких заявлений, которые сделал Саркози, которые делают в огромном количестве европейские политики, приезжающие в Россию, я со многими встречаюсь, ну, отмените свои санкции, ну, чуть-чуть, ну, сбоку, ну, хотя бы в каком-то качестве. Они хотят получить наши рынки. А их санкции, ну, большую-то роль на экономику не повлияли, потому что, ну, может быть, арктический шельф там и
вели развитие. Финансы подбили очень так, сильно.
Нет, не подбили. Они подбили. Три банка всего лишь не могут получать долгосрочное финансирование.
Какие это банки, Михаил Васильевич?
Да, три банка. И только касающиеся проектов на арктическом шельфе. Все остальное, пожалуйста. Мы получили внутреннее финансирование.
Даже то есть... Кириенко жалуется, что формально в отношении Росатома никакие санкции не действуют, но фактически представители бизнеса, которые хотят работать с Росатомом, предупреждают, не связывайтесь.
Да, это...
Продукция двойного назначения, не связывайтесь.
Значит, ну, продукцию двойного назначения мы успешно замещаем. В оборонке никакого падения нет. Что касается Кириенко, ну, я что-то не вижу падения кредитования Росатома. Западные кредиты успешно замещены.
Дело же не только в кредитовании, а в заказах, в размещении.
А какие заказы мы получали с Запада? Вот если говорить еще об одной стороне Санкт-Петербургского форума внешнеполитическом, что не очень хорошо и что печально, те, кто к нам приехали в огромном количестве, по-прежнему заинтересованы в России, как только в рынке сбыта. Приехали экспортеры, и им надо вернуться на наши рынки любой ценой. А вот импортеров, те, которые были заинтересованы в нашей продукции, в том числе высокотехнологичной, в том числе продукции обрабатывающих отраслей, по-прежнему на Западе нет. Поэтому пока мы не изменим западную психологию, пока мы не изменим отношение Запада к России не только как рынку сбыта и источнику ресурсов, но как равноправному партнеру, у которого тоже есть высокие технологии, и пока Запад не допустит их на свои рынки, вот до этого все эти слезы по санкциям – это совершенно пустые разговоры. Тот же Росатом большим трудом попадает на европейские рынки, и то Венгрия в силу особой позиции Орбана, финнам некуда деваться. А в целом наша продукция наших технологичных отраслей и авиационную, и вертолетостроение, и автомобильную, и сельскохозяйственную технику, и оптическую технику на европейские рынки практически не пускают, причем по совершенно дискриминационным основаниям.
Да, ну, да. Я, ну теперь, вот. Теперь, когда они говорят, что, ну, может быть, вы сделаете шаг навстречу, мы гордо заявляем, нет, вы первые
должны быть. Ну, это правильно, это правильно. А что ж, ну, европейцы очень хитрые. Давайте вы, значит, санкции отмените, а мы оставим все как прежде. Пусть они признают, что они были неправы, и пусть изменят отношение к России. Это
конечно,
очень важно.
Конечно, этого не произойдет, Михаил Васильевич.
Ну, не произойдет, это... ну и переживем. Им важнее.
То есть не будет у нас от Лиссабона до Владивостока единого экономического пространства.
Пока будет такое отношение Европы к России, это утопия. Единое пространство они не хотят создавать, но мы с вами как-то говорили на эту тему.
Да.
Потому что вопрос в том, единое пространство может возникнуть тогда, когда уровень жизни россиян подтянется до уровня жизни европейцев. А пока они заинтересованы в России только как в источнике ресурсов и только как в рынке сбыта. Делиться своими ресурсами для того, чтобы развивать Россию, они не будут. Поэтому только жесткие переговоры на равных условиях. Вы технологии, мы вам рынки сбыта. А вот так просто за шапку сухарей отдавать целые отрасли, я думаю, это неправильно.
Я напомню, с нами Михаил Емельянов, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и инновационному развитию предпринимательства. Вас уже некоторые слушатели наши критикуют. Роман, в частности, пишет, ну, что за ерунда? Западные санкции спровоцировали обвал, двукратный обвал рубля. Не буду за вас голосовать, пишет Роман. Мы плавно переходим к рублю.
Да, значит, там, да. Роман может за меня голосовать или не голосовать. И мы не собираемся никому специально быть... симпатичным по девальвации. Значит, девальвация не имеет никакого отношения к введенным санкциям, потому что девальвационные процессы начались уже летом 2013 года, когда о санкциях еще не было речи, украинский кризис не начинался. Начались они, сальдо платежного баланса уже тогда стало ухудшаться по одной простой причине, потому что Центральный банк 10 лет искусственно поддерживал завышенный курс рубля. За 10 лет он в реальном выражении укрепился в два раза. Естественно, при таких условиях рос импорт, наше производство не развивалось, ухудшалось сальдо платежного баланса. И когда осенью 2014 года Федеральная резервная система США прекратила политику количественного смягчения, доллар стал укрепляться, спекулянты побежали из валюты развивающихся стран, в том числе России, в доллар, Вот тогда и произошел обвал рубля. Произошел одновременно обвал индийской рупии, обвал южноафриканского ранда, обвал бразильского реала, обвал турецкой лиры, а против них никакие санкции не вводилось. Все объясняется политикой Федеральной резервной системы США. Но это не то, что заговор против России. Просто в определенный момент американцы решили укрепить доллар. Это произошло осенью 2014 года. Это не было направлено против России. Поэтому и произошла девальвация. К санкциям это имеет ни малейшего отношения. И когда наши монетарные власти объясняют девальвацию санкциями, то они лукавят. У них свои ошибки монетарной политики, связанной с завышенным курсом рубля, как раз-таки списывают на внешние санкции. Это неправда. Это
они списывают на внешнюю конъюнктуру. Она включает не только санкции, но еще и обвал цен на энергоресурсы.
Значит, обвал цен на энергоресурсы тоже произошел в результате прекращение политики количественного смягчения США.
Ну, потому что настолько же,
настолько-то. Вот послушайте, с чем определяется цена на нефть? Сейчас очень многие обращают внимание, что она определяется реальным способом предложения. В меньшей степени. Цена на нефть стала таким инвестиционным товаром. В нефть, когда доллар был дешевый, когда доллара в экономике было много, то доллар как раз-таки вкладывали в нефть как в инвестиционный товар, как в золото, как в акции, как другие драгоценные металлы, в недвижимость. То есть нужно было куда-то спекулянтам валюту девать. Вот они ее вкладывали в нефть. Когда доллар, когда прекратилась политика количественного смягчения, деньги стали выводиться из валюты развивающихся стран, и из золота, и в том числе из нефти. Да, после этого нефть подешевела, а так как подешевела нефть, ухудшились показатели нашего бюджета, сальдо ухудшилось платежного баланса, а рубль рухнул. Поэтому нефть, цены на нефть производны не столько от реального спроса и предложения, сколько от мировой валютной политики, прежде всего от политики Федерального резерва США. Вот это надо понимать. А не от реального спроса и предложения.
Мы это понимаем, но прекрасно понимаем и другое, что все же таки косвенно, ну это как косвенно, это прямо повлияло на цены на энергоресурсы, от которых напрямую зависит.
Ну так я же объясняю, все, первично да. Федеральное действие Федерального резерва по прекращению количественного смягчения, они повлияли на нефть, а нефть повлияла на рубль.
А потом выходит Михаил Емельянов и задает Центробанку Российской Федерации один и тот же вопрос. Почему вы до сих пор храните деньги в долларах? Почему вы до сих
я
пор
финансируете... Я не задавал таких вопросов Центробанку. Вот ну, я просто. Лично, я таких деньги.
То есть вы поддерживаете политику Центробанка, которую критикуют даже Кудрин. Хотя нет, вру. Кудрин критиковался, он позорил сегодня экономические власти, рассказывая о том, что двукратное падение рубля по отношению к доллару – это позор экономических властей, но он не критиковал Центробанк.
Он правда. Содействовал, Кудрин, тому, что рубль провалился в два раза, потому что он поддерживал ту политику и Минфина, и ЦБ, которая 10 лет проводилась, и поддерживала, по сути, это была политика в пользу валютных спекулянтов. Кому нужен был вот такой рубль, который он был 10 лет? Он нужен был мировым финансовым спекулянтам. Вот послушайте, выгодно было покупать, брать дешевые кредиты на Западе под минимальный процент, привозить их сюда, конвертировать рубли, прокручивать рубль, и зарабатывают на этом деньги. Но им было жизненно важно, чтобы когда в начале года они берут кредиты, в начале периода, когда они их отдают, чтобы рубль стоил одинаково, поэтому искусственно поддерживался завышенный курс рубля. Это стоило российской экономике очень дорого. Точно так же, как и сейчас. Завышенная, высокая ставка, ключевая, центральным банком поддерживается, опять же, в интересах мировых валютных спекулянтов. Потому что берутся там кредиты по минимальной ставке, загоняются сюда, здесь прокручиваются под гораздо больший процент и опять получают деньги. Вот я настаиваю на том, если уж говорить о Центробанке, то главная претензия в том, что Центральный банк должен проводить политику в интересах реального российского сектора экономики, в интересах промышленности и сельского хозяйства, а не в интересах мировых финансовых спекулянтов. Вот в чем проблема. Именно поэтому ЦБ не хочет вводить валютное регулирование и валютный контроль, что жизненно необходимо для новой экономической политики.
То есть в оценках, например, вы согласны с Алексеем Кудриным?
Но в оценке чего?
Ну, когда он говорит, что это позор для экономических властей Российской Федерации, двукратное падение.
Я не согласен. Ему бы об этом говорить, он так имел к этому что? Отношение.
Он ну, говорит о том, что экономику-то не смогли перестроить, не смогли понять, что нельзя.
Так он же не перестраивал ее.
Он вообще министр финансов,
да. Михаил Васильевич. Вот именно министр финансов, экономическую политику и финансовую он не перестроил. А теперь он умничает. Я что-то не... Но самое главное, я не вижу того, что бы он предлагал изменить. Вот посмотрите, о чем говорит Кудрин. Он говорит о повышении пенсионного возраста, он говорит о структурных реформах, он говорит о реформе правоохранительной системы. Но я что-то не вижу предложения по изменению экономической политики, финансовой политики, бюджетной политики,
денежно-кредитной политики. Давайте я вам воспроизведу его идею. Власти должны создать сейчас такие условия, чтобы впредь не привести снова к такому обрушению валюты. Нужно не увеличивать зависимость от потребления нефтяных доходов на внутреннем рынке, а как это, необходимо ввести бюджетное правило, чтобы не наступать на те же грабли.
А ну опять отправлять деньги на Запад. Да. Да, ну уже она отправлялся туда.
Он говорит, забудьте о нефтяных деньгах, хватит.
Ну, конечно, не надо, нефтяные деньги пускать на развитие страны.
Не
на развитие. Он же тоже и другое
учитесь
заявление его есть.
Зарабатывать другими способами. Вот о чем говорит Курин, значит, иначе вы наступите на те же грабли.
Мы, значит, то, что Россия вошла в этот кризис совершенно неподготовленной, с большой долей нефтяного сектора, как раз-таки виноват Курин, который вместо того, чтобы те деньги, которые в тучные годы мы получали от экспорта нефти, мы не направлять их в модернизацию промышленности, он их отправлял на Запад. И сейчас он по-прежнему сторонник того, чтобы платить дань Западу. Наши платежи на Запад, якобы для того, чтобы сохранить наши валютные резервы, это не что иное, как плата дани, как в татаро-монгольские времена.
По нынешним временам мы, кстати, их проедаем-то потихонечку, те самые кубышки, которые вот Кудрин откладывал.
Если бы за эти...
Мы хотя бы имеем возможность
хоть чуть-чуть индексировать пенсии. Так вот хотя бы, если бы за 10 лет были созданы условия для того, чтобы на эти деньги закуплено нормальное оборудование, прошла бы модернизация нашей промышленности и сельского хозяйства, мы бы не зависели от этих денег.
Михаил Васильевич, ну что ж такое говорить?
Что ж?
Вы помните историю с «Опелем»? Российская Федерация уже была готова купить «Опель». Продали нам его? Нет.
Так... Есть не только «Опель», есть не только
это
Европа.
Это к вопросу о технологиях.
Есть не только Европа.
Просто так не купишь все, что ты хочешь.
Да и можно купить. Есть средний, есть малый бизнес, есть инновационное производство. Китай, между прочим, ему тоже не дают покупать. Но вот последние данные, он вышел на первое место в Германии по покупке предприятий. 28 предприятий купил за последние полгода. Причем покупает же не гамбургер, не лавочки по выпеканию гамбургеров. Покупает инновационные предприятия. А мы в это время свои денежки отправляли на Запад, американцам, нашим геополитическим противникам. Вот в чем проблема. Они модернизировали свою экономику. И сейчас Кудрин говорит о том, что надо опять деньги отправлять. Не модернизировать экономику, а отправлять их туда.
Он говорит, нужно модернизировать экономику.
Да на какие деньги? Модернизация требует денег. Где их взять?
Инвестиции.
Откуда инвестиции?
Нельзя просто
откуда
так закачивать.
Откуда инвестиции, Владимир?
Деньги тратить так и не научились мы за это
подождите,
время.
Подождите,
откуда
инвестиции? Вот можно получить инвестиции от нефти и газа? Ради бога. Давайте, но он предлагает их отправлять опять на Запад.
В нашем случае это не инвестиции, это всегда проедание.
Это вот. Не почему в нашем случае не
вот
инвестиции?
Вот так у нас получается.
И Улюкаев, давайте поменяем людей в правительстве, кто за это давайте отвечает. И так и не будет. Это наше предложение.
Может быть, еще хуже. Вот еще тоже опасения на эти.
Ну, почему хуже? Да, давайте попробуем. Уж хуже некуда. Куда уже еще хуже? Реальные доходы населения упали почти на 7%.
Пенсии на 4,3%. На Западе есть. Там видно, можно еще хуже, если так присмотреться-то. Я про Украину сейчас.
Ну, мы же не за Майдан. А за цивилизованную смену финансово-экономического блока правительства не надо потрясений. Замените министра финансов, министра экономики, руководство Центрального банка.
Ну и премьер-министр звонит.
Ну зачем трогать премьер-министра? Это может быть Майдан. Даже нет, хотя бы вот этих министров ключевых.
И что изменится?
Экономическая политика изменится.
Вы думаете?
Я уверен.
У меня есть такое ощущение, что вот рассуждения на Петербургском экономическом форуме происходят в реалиях, ну как бы прошлых лет.
Совершенно вот верно.
А что такое вот именно сегодняшний день, как описать нынешнюю реальность, мне кажется, никто так
но не может. Но есть альтернатива. Может. Помимо Санкт-Петербургского форума, есть Московский экономический форум, есть Столыпинский клуб, но, к сожалению, этих экспертов мало кто слышит. Мы с вами обсуждали последнее совещание у президента экспертного совета, но поговорили, я пока не вижу выхлопа. То, что политику надо менять, это очевидно. И чем дольше власти боятся менять политику, тем хуже для Российской Федерации. Все эти разговоры Кудрина, это разговоры так, ни о чем.
Никто же не понимает, как ее менять, потому что никто
да
не может
понять. Да есть же концептуально.
Но... Никто не может понять, что происходит конкретно,
да, к чему готовят. Кто не хочет понять, тот не понимает. Кто хочет понимать, тот все понимает. Возьмите наработки Московского экономического форума, возьмите наработки Столыпинского клуба. Там все четко прописано, что делать, как делать, кому делать. А в это время мы слышим, да не надо ничего менять, да нет у нас альтернативы.
Все говорят, что надо менять, все говорят, но как? Вот здесь возникает...
Четвертый раз повторяю, как?
Все, это вы говорите, понимаете? Но не все же с вами согласны, например.
А вы согласны?
А я не знаю.
Ну вот.
Я бы почитал еще дополнительно материалы.
Так почитайте,
материалы.
почитайте материалы.
Михаил Васильевич, с нами Михаил Емельянов, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Работаем в прямом эфире. После информационного блока подключим аудиторию. Вы будете иметь возможность задать несколько вопросов. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 79258888948. Ну и телеграм привязан к этому же номеру. Пока пишите, после новостей вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Обещали несколько вопросов в исполнении аудитории. К ним и переходим. 692-й интересуется, зачем Россия наращивает золотой запас? Как он сказывается на экономике? Пожалуйста.
Золотой запас, понятно, зачем валюта накапливается. Это подушка безопасности. Другое дело, что, собственно, золота в этом запасе довольно мало, и там в основном доллар, что не есть хорошо. Но это уже следующий вопрос.
Ну, поговаривают о том, что как раз Россия интенсифицировала закупки живого золота.
Не так активно, как могла бы.
То есть вы бы еще больше закупали?
Конечно.
А это не связано, там целые конспирологические теории выстраивают относительно вот того, что Россия что-то готовит, возможно, даже золотой стандарт рубля.
Нет, Россия ничего не готовит, Россия хочет повысить свою экономическую безопасность, потому что, учитывая отношения с Соединенными Штатами, держать свои золотовалютные резервы в основном в долларах, ну, понимаете, не совсем безопасно, извините за тавтологию, для экономической безопасности страны.
Ниже какого уровня рубля будет конец или такого уровня нет, интересуется Алексей.
Это гипотетический вопрос. Любая резкая девальвация не есть хорошо, потому что бизнес не может планировать свою работу. Вот посмотрите, что с рублем происходило даже вот на нашей памяти, да? 2014 год, глобальный кардинальный обвал, да? Потом полгода, прошлого года укрепление. В мае он, по-моему, 50 где-то был в номинальном выражении. Потом новое падение в феврале, ну, в конце января 83 за доллар. Потом Джанет Йеллен, это руководитель Федерального резерва системы США, выступает, говорит, что доллар укреплять не будем. Он опять стал падать, вернее, укрепляться, и сейчас он в районе 65 болтается. И так возникает вопрос, а как бизнесу планировать свою работу? Поэтому ЦБ-то должен вести политику как раз-таки на сглаживание этих колебаний. А колебания это определяются притоком и оттоком международного валютного спекулятивного капитала. И когда мы говорим об усилении мировалютного регулирования и контроля, мы хотим оградить нашу валюту от вот этих колебаний. Вот что важно делать.
Игорь вам пишет, реализация рецептов Столыпинского клуба с большой долей вероятности приведет нас к состоянию Венесуэлы и Бразилии. Это понятно всем, даже президенту Мадуру, который совсем недавно обратился к США с призывом наладить хорошие отношения. Это раз. Вы же законодательная власть, независимая ветвь власти по Конституции. Не оглядывайтесь на правительство, примите пакет тех экономических законов, которые вы считаете необходимыми и полезными, и будет вам счастье. Это два.
Спасибо Игорю, да, Игорь?
Автор. Да, Игорь.
Вопрос по Венесуэле. Я не знаю, бывал ли Игорь в Венесуэле, но я там бываю очень часто, потому что я, помимо всего прочего, уже 15 лет возглавляю группу по связям с Боливарианской республикой Венесуэла, парламентскую группу, и очень хорошо знаю ситуацию в Венесуэле. Если как-нибудь хотите, мы подробно об этом поговорим, но ситуация в Венесуэле с российской ситуацией не имеют никакой схожести, вот абсолютно никакой схожести.
Так поэтому... Игорь опасается, что как только будут реализованы все инициативы Столыпинского клуба, то вот здесь
я
сразу
могу сказать,
это
абсолютная неправда, потому что ситуация в Венесуэле определяется тем, что были большие дотации и регулируемые дотации малоимущим по довольствию.
Деньги вливали, да, в экономику.
Не, не в экономику, а в социальную сферу. Это разные вещи. Поэтому здесь Игорь абсолютно не прав, может не волноваться. А второй вопрос, о чем там был?
А второе, вы же независимая ветвь власти, поэтому примите те законы, которые позволят
вести
эффективную экономическую политику.
Ну, Игорь, я думаю, человек читающий, он знает большинство какой фракции в Государственной Думе, как она связана с правительством, и кто лидер этой партии. Поэтому зачем задавать вопросы, на которые он сам знает ответ?
Ну, теперь телефонный звонок 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Очень хочется спросить, вот тема труда у депутатов, ну, очень-очень никак даже освещается. Ни разу вот министр труда, а вот в прошлый раз я спросил, вы знаете фамилию министра труда? Нет, ведь не знаю. Вот такие партии, как партия «Труд» имени Тюлькина, партия «Москва трудовая» имени этого
Антилова,
это, профсоюзы имени этого, как его, Шмакова. Ребят, тема труда, ну почему? А сегодня президент сказал.
Тема труда, что-то как-то вот, да.
Ну, из своего вопроса я понял, как, чтобы товарищ хочет узнать, как зовут министра труда и социального
развития.
Нет,
он просто хочет, чтобы теме труда, в принципе, уделялось больше внимания.
Ну, я, мы, значит, если это справедливая Россия, мы внесли два важных законопроекта. Один усиливает ответственность за несоблюдение норм охраны труда, другой будет по часовую оплату труда не менее 100 рублей за час. Ну, вот если говорить о нашем отношении к этому. Наших действиях.
А чем это от социальных дотаций в Венесуэле отличается?
Не понял.
Ну, вы привязываете к эффективности труда или к чему? Или просто хотите резко поднять заработные платы?
Я ничего не хочу. Вы спросили про Венесуэле, да. Там ситуация такова. Там продовольствие для бедных дешевое, но дотягиваются производители, деньги платят производителю, а в магазинах дешевое за счет этого продовольствия. Умные венесуэльцы скупают это продовольствие и везут в Колумбию, то же самое с бензином, где его перепродают. У нас же такого нет, и никто не предлагает.
Ага. Хорошо, давайте еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Человек молчит, такое случается с людьми. Тогда вас выслушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, были заключены договор Шеварнадзе-Беккера в 90-м, да, Медведева-Столтенберга в 2010-м. Какой вот экономический ущерб России получился?
Значит, что касается последнего договора, не знаю. По договору Шеварнадзе действительно большой экономический ущерб нанес он России. Это факт, точные цифры не помню.
Но это еще Советскому Союзу.
Это еще конец Советского Союза, да.
В 90-м году. Ладно, хорошо, давайте двигаться дальше по заявлениям, которые звучали на Петербургском международном экономическом форуме. Например, министр экономического развития Алексей Люкаев раскритиковал предложение вернуть бюджетное правило, по которому дополнительные расходы сырьевых компаний изымаются государством в случае роста цен на углеводороды. То есть вы вот здесь с ним солидарны, в отличие от министра финансов, который вечно экономит, но и Кудрин тоже самое
предлагает. Он не экономит. Дело в том, что ни в финансов, и Кудрин, ни в кубышку отложить. А вывести деньги из экономики, обескровить ее еще больше и как бы быть хорошим перед западными покровителями. Вот только и всего. Ну, только подождите. И всего. Никакого экономического смысла в выводе денег за рубеж нет. Что ж, смотрите, что было перед кризисом. Мы получали 1% по депозитам, на которые хранили эти деньги, а по кредиты получали по 7, по 8 и больше. Ну, слушайте, ну вот вы... Что сделает с вами жена, если вы отнесете деньги в банк, положите под 1%, а потом в этом же банке возьмете под 8%. Вас жена из дома выгонит. А мы министра финансов не выгоняем, позволяем делать такие заявления на серьезном экономическом форуме.
Несколько минут назад вы провожали в том числе и Улюкаева, политикой которого были недовольны.
С Улюкаевым другие претензии есть. Но в этом смысле он прав, потому что ему надо добиваться экономического роста.
Вы на что, кстати, обратили внимание на Петербургском экономическом форуме? Возможно, какие-то детали я не заметил, а вы на них обратили внимание.
Ну, если вот мы о внешнеполитической стороне поговорили, да?
Да.
Вот внутриполитическая сторона, ну, меня, как всегда, разочаровал Петербургский форум. Я на него не поехал, потому что, как вы поняли, радиослушатели поняли...
Вы здесь, больше, а не там, да?
Да, я в большей степени разделяю позиции Московского экономического форума во главе с Бабкиным и Гринбергом, позиции Столыпинского клуба. Вот что мне очень не понравилось на Санкт-Петербургском форуме, вот это люди, которые ничего не поняли, ничего не научились. Я имею в виду экономическую элиту. Экономическая ситуация кардинально изменилась. Необходимо изменять экономическую политику, а там толдонят все те же либеральные мантры, которые себя не оправдали. Вот нет понимания необходимости кардинального изменения экономической политики. Прежде всего, денежно-кредитной и бюджетной. Вот в этом разочарование.
Они же все время говорят об одном и том же, но в несколько другом контексте. Они не настаивают действительно на изменении денежно-кредитной политики, они настаивают на эффективности работы властных институтов. Вот на чем они делают акцент. Они говорят, что без этого вливать деньги в экономику бессмысленно, потому что они уйдут в никуда, в песок, как
вечная
всегда.
Дискуссия институтов и экономического роста. Да. Вот либералы почему-то противопоставляют, я объясню почему, экономический рост и институты. Либералы говорят, давайте мы сначала построим институты, а потом будет экономический рост. Нигде в мире такого не было, потому что на траектории деградации страны, на траектории экономического спада построить эффективные экономические институты невозможно. Ну, какие институты в условиях деградации? Институты будут деградировать, потому что они же тоже нуждаются в деньгах. Поэтому во всем мире, и азиатские драконы, и Бразилия, и Китай, сначала был экономический рост, а потом на основе экономического роста строились институты. Поэтому все разговоры о том, что противопоставление институтов и развитию, это просто оправдание торможения экономического развития страны. А это выгодно нашим геополитическим конкурентам.
Бизнесмены вам тут же скажут о том, что построить толковый бизнес в Российской Федерации не представляется возможным, потому что как только ты достигаешь определенного уровня, тут же за тобой приходят или к тебе приходят,
одно другому противопоставлять не надо, да, президент об этом сказал. А во-вторых, ну, у нас же тысячи примеров успешного бизнеса, построенного вопреки. Поэтому надо бизнесмены
десятки
жалуются.
Десятки тысяч примеров того, что
нет,
не
десятков
удалось.
Тысяч нет. Значит, есть... В чем проблема? Вот что говорят бизнесмены? Дорогие кредиты, падение платежеспособного спроса. Давайте стимулировать платежеспособный спрос, что делают во всем мире в условиях кризиса. Давайте сделаем доступные кредиты. Пойдет развиваться бизнес, будьте уверены, и институты появятся. Только так.
За счет чего только институты появятся? Я вот это
потому что их сам бизнес будет строить, у него деньги на это появятся. Сам Кудрин сказал, да, нужны институты, но это надо 400 триллионов рублей. Нифига себе, где он их возьмет на экономическом спаде? Давайте увеличим бюджетные поступления, а потом найдем деньги на строительство института. Это же не бесплатные деньги.
Влили в полицию, влили в суды, они же не бедствуют.
Ну, пока никто никуда ничего не вливал.
Ну, здрасте, ну там какие заработные платы, если сравнивать с рядовыми тружениками в Российской
Федерации? А если сравнивать с владельцем лайков? Вот понимаете, зарплата судьи меньше, чем доход владельца 5 овощных ларьков в Москве. Это правильно?
Не знаю.
Ну так, вы хотите, чтобы не было коррупции?
Да.
Ну так вот я вам объясняю.
То есть еще...
Это с чем сравнивать? Да нет, надо, чтобы в стране бедности не было. Надо, чтобы появились высокодоходные рабочие места. Тогда и не будет восприниматься высокая зарплата судьи как некий раздражитель. Сделайте нормальные высокодоходные рабочие места. Для этого должна экономика развиваться, высокие технологии. Но для этого надо две вещи. Снять два ограничения с экономики в виде отсутствия адекватного платежеспособного спроса населения. Второе – доступность кредита. Вот два важных фактора, которые обеспечат экономический рост.
Наблюдающий пишет, почасовая плата труда – это тотальное наступление на права трудящихся. Чем не нравится повышение МРОТ? Чья идея о введении почасовой, спрашивает наблюдающий?
Ну, наша идея, она, наоборот, повышает заработную плату. Что в этом плохого, я не знаю. В чем же тотальное наступление на права трудящихся?
Почему за МРОТ не берете?
МРОТ мы повысили, еще будем повышать.
Ну, одну... Почему на этом не сделаете акцент? Почему вот это считается справедливым?
Потому что через почасовую оплату труда как раз такую гарантия больше у трудящихся. Это повышение гарантий прав трудящихся. Вот почему за это мы и взялись, как партия социал-демократического толка.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владислав вас приветствует.
Да, Владислав.
Такой вопросик. Я как раз владелец в Москве 3 продуктовых магазинов. Внимание, мой доход 40 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, от того ли так все хорошо у Бабкина, что его основное производство находится в Канаде, а не в России? Спасибо огромное.
Спасибо, принимается.
Значит, производство Бабкина основное находится не в Канаде, а в городе Ростове-на-Дону. Это огромный завод «Арсельмаш» вместе со смежными предприятиями. Он действительно построил российско-канадский холдинг, он купил тракторную компанию «Белья» в Канаде, и сейчас переносят производство, опять же, в Ростов-на-Дону. Это чтобы было понятно. Бабкин – это национально ориентированный предприниматель. Потом, я не верю, ваш доход 40 тысяч рублей от 3 продуктовых магазинов. Но я немножко знаю бизнес, поэтому либо вы скрываете доходы, либо вы не очень хорошо руководите своим бизнесом.
Какой смысл мы слушателей не сдаем, поэтому я им привык верить на слово.
Ну, пусть радиослушатели нас рассудят. У кого зарплата 40 тысяч рублей? Начинающего юриста в любом предприятии.
Ну, не знаю, человек попытался построить бизнес, не получается по ряду причин. Ну, хотя резоннее с ним, конечно, разговаривать отдельно, почему не получилось. 7373948, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю.
Давайте.
Вы сначала сказали, что пенсии, программы пенсий накопительных, она исчезла. А я вам могу сказать, у меня дочь живет в Штатах. И вот моя сватья, она получает, ей сейчас больше 80. Она начала ее копить с 35 лет, как у них принято. Они все с 35 лет начинают откладывать. И ничего не потерялось за столько лет. Значит, это зависит все-таки от страны и от тех людей, которые ею управляют. И большой, еще один, если позволите, маленький вопрос.
Коротко.
Вы скользь сказали о программе «Дети войны». Я понимаю, что это сказано для пиара. Потому что я вот, когда вы сказали, я перезвонила в Собес, они говорят, эта программа не принята, в Москве ее нет. И зачем вы говорите то, чего вы не делали?
Будьте спасибо, принимайте.
Значит, насчет детей войны. Я не сказал, что эта программа принята. Вы внимательно и слушайте. Я сказал, что мы внесли такой законопроект, и надеемся его принять. Что касается сравнения со Штатами, здесь я благодарен за вопрос, поскольку очень точный вопрос. В том-то и дело, что накопительно-страховая система, которая принята у нас, может быть только в странах с высокоразвитой экономикой, где есть высокодоходные рабочие места. Тогда платежи очень большие, и человек может накопить достаточное количество денег. А у нас, наша экономика, где нет высокодоходных рабочих мест, платежи социальные низкие, получается разрыв в пенсионном фонде, и все равно его надо компенсировать из бюджета. Поэтому, пока мы не достигли определенного уровня развития экономики, накопительно-страховая система работать не будет в нашей стране. Поэтому и надо переходить к системе солидарности поколений, потому что, помимо всего прочего, удастся повысить размер пенсии. Сейчас пенсионеры, сейчас работающие люди вынуждены, по сути, платить, накапливать на свою будущую пенсию
еще
и оплачивать тех, да, кто сейчас. Да. Отсюда и низкие пенсии. Поэтому мы настаиваем на необходимости перехода к распределительной системе. У нас, к сожалению, пока не американская экономика. В Америке, где есть высокодоходные рабочие места, она работает. В России, где высокодоходных рабочих мест нет, она не работает. Американский опыт в 70-е годы попытались перенести в Чили, но ничего не получилось. Вот сейчас чилийцы выходят на пенсию, которые тоже 35 лет накапливали, но ничего не получают. Не надо путать разные экономики. Не от людей зависит, а от состояния экономики.
То есть вы за то, чтобы люди, ну, те, которые приходят поколение на смену, всегда оплачивали пенсию тем людям, которые,
да,
уже на пенсии?
Да.
Так будет правильнее и справедливее?
Да. Так будут нормальные пенсии и меньше нагрузка, кстати, на экономику.
83% предпринимателей, в отношении которых в 2014 году были возбуждены уголовные дела по экономическим статьям, в итоге потеряли свой бизнес. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 3 декабря заявил президент Владимир
Путин. Он и сегодня об этом заявлял.
Да, это Игорь пишет вам. К вопросу об институтах.
Никто ж не возражает против институтов. Я говорю о другом. Нельзя противопоставлять институты и экономический рост. Только на траектории экономического роста можно построить институты. В деградирующей стране, в деградирующей экономике никакие институты построить нельзя. Это же очевидно.
С судьями плохой пример, пишет СД. Им зарплату подняли, а прав потребителей и прав человека не прибавилось.
Есть проблема правовой культуры, это тоже факт. Но во всех странах коррупцию бытовую, особенно на уровне судей, ГАИ, общество потребителей и так далее, преодолевали тогда, когда поднимался определенный, когда поднимался уровень жизни, как это происходило в Италии. Поэтому одно другому не мешает.
Давайте еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире.
Смотрите, я, например, согласен абсолютно с вашим гостем практически во всем. Я сам когда-то заканчивал бизнес-школу, и вот, ну, это было в 99-м году, по-моему, я поступал. Вот то, что сейчас делает товарищ Кудрин, это старье уже то еще тех времен давности. Все эти программы разрабатывались для развивающихся стран. Зачем это нам, я вот, честно говоря, не понимаю. Почему мы не можем, ну, привести... Есть же люди, которые как бы предлагают какие-то конкретные...
То есть вы позвонили, чтобы проявить солидарность с Михаилом Васильевичем?
Недавно, да. А еще хочу сказать по поводу часовой оплаты. Да, весь мир работает по часовой оплате. Вся... Потому что этот МРОТ – это бессмысленная единица, на самом деле. Что значит человек, он может присутствовать на работе, может не работать. Во всем мире существует именно почасовая оплата труда. Просто я в IT-индустрии работаю, ну, везде. Я в Америке работал, там вообще там все рассчитывается именно в часах. И это правильно. Это правильно, потому что ты можешь... Да, у них высокие, там, от 8 долларов, по-моему.
Принимается. Просто вы, у вас не вопросы скорее, а комментарии, причем комментарии согласия с Михаилом.
Ну что ж, я благодарен, что есть слушатели, которые меня поддерживают, и поняли.
Это плохо для программы, Михаил Васильевич.
Нам да хорошо. Спорили. Значит, мы не случайно с вами дискутируем в эфире.
Конечно, не случайно. Мы договорились.
Не напасно, не напасно.
Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Васильевич. Вот как можно вам доверять, если вы даже не знаете ущерб, будучи председателем комитета?
Вы уже звонили, слушайте, но это неинтересно. Ну,
ущерб не экономический, вы же политические вопросы задаете. То, что было 25 лет назад, что сейчас все в голове должен держать.
Ну и последний вопрос, да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, по поводу зарплаты судей в Москве от 60 тысяч до 100.
Ну, правильно.
Спасибо, принимается. Мало.
Ну, а вы считаете, немало?
Я считаю, что это уже достижение какое-то определенное. Корреляции вот, просто нет.
Пока мы не повысим уровень жизни в стране, проблемы сейчас время, не будут.
Я вот,
так я же ну, этого же понимания
курица нет. Или яйцо, потому что вы говорите, давайте людям платить больше денег. При этом, с другой стороны, говорят, слушайте, давайте мы как-то работать над эффективностью труда. Чего толку просто так давать высокие заработные платы?
Не просто так. Связаны с эффективностью труда, с развитием экономики. Мы же говорим не просто людям больше платить, мы говорим о платежеспособном спросе населения. Это немножко разные вещи.
Но для этого нужно производить продукт, который будет
пользоваться спросом на внешних рынках. Нельзя производить без рынка сбыта. Неужели вы
правильно
не понимаете? У нас свободных экономических мощностей полно.
Мы экспортоориентированная экономика, Михаил Васильевич.
Только сырьевая экспортоориентированная.
Мы в любом случае экспортоориентированная.
Вы знаете, что сейчас начало расти активно экспорт обрабатывающих производств?
И?
И? Но это тоже позитивный факт. Это тоже способствует экономическому росту. Кстати, в конце года, я уверен, мы выйдем на экономический рост. Но вопреки тому, что делает правительство. Если изменим политику, то выйдем на экономический рост гораздо более большими показателями.
Это маловероятно, это откровенно
говоря. Давайте в конце года увидимся, поговорим.
Ну, конечно, поговорим. Потому что и не в конце года, еще и в середине где-нибудь встретимся.
С нами после выборов.
Да. Но, может быть, и до них успеем. Чего?
Если сможете.
С нами был сегодня Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Спасибо, Михаил Васильевич, приходите.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.